Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Суды на Кубани рассматривают многочисленные иски и жалобы пострадавших от наводнения в июле этого года. Люди недовольны размерами предложенных им компенсаций. Судятся и те жители Крымска, у которых по каким-то причинам не оказалось документов, подтверждающих право собственности на разрушенные дома. В судах же отстаивают свои права на компенсации те, кто не был зарегистрирован по месту проживания во время наводнения. О судебной борьбе на Кубани Марьяне Тарачешниковой рассказывают адвокат Краснодарской палаты адвокатов Алла Ситникова, волонтер, работавшая в Крымске, Наталья Киселева и адвокат бюро «Правовая защита» Антон Ежов.
Прежде чем начать разговор с экспертами, я хотела бы дать слово Татьяне Джафаровой. Это жительница города Крымск, чей дом, находящийся на улице Луначарского в Крымске, был серьезно поврежден, причем поврежден до такой степени, что одна комиссия сначала признала его аварийным и непригодным для жилья, но потом пришла другая комиссия. Татьяна, расскажите, пожалуйста, как так произошло и что теперь, как вы выходите из ситуации с вашим жильем?
Когда пришла федеральная БТИ, нам сразу, ребята, тут пришли три человека и сказали, ваш дом не подлежит ремонту, это однозначно. Сразу жили в интернате, вышло постановление от 16.07, это было районное постановление, что наш дом сносим, мы были внесены в реестре, мы взяли в штабе эту на всякий случай, потому что никому не веришь, решение, взяли копию всего этого. Потом городская администрация вдруг отменяет постановление района, и вот 5.08 мы попали в списки на капремонт, хотя подписано это постановление было 31.07, хотя мы каждый день с мужем ходили туда в администрацию, там вывешивали списки. В 21 час нам сказали, к этому времени будут вывешивать. И проверяли списки. Нас там не было. Почему задним числом, во-первых, вывесили тогда, если... Мы пытались оспорить это решение, писали. Еще у Лановский тогда был 17-го, передо мной все документы лежат. 17 июля мы написали Улановскому. 26-го написали Мордовину.
Татьяна, а вы в суд обращались?
Да. Нет, в суд мы не обращались. Мы писали всем районам, всем...
А почему?
Прокуратуру, а потому что там без толку, туда не попадете.
То есть вот не попадете?
В суд, уже можно входить. Но вот я вчера попыталась пойти в суд насчет внуков узнать, ну, две внучки 4 и 11 лет. Я зашла, 57-я, это было 3 часа дня. Кто может меня туда принять? У нас соседка ходит, вообще не попадет тоже туда же.
А что у вас с внучками?
Девочки тонули, приехали к нам на постоянное место жительства. Их одна прилетела в апреле, 4-летняя, а вторая, 11-летняя, после школы в июне, в начале июня там. Тонули вместе с нами. На них мы вот в суде все подали еще 20 числа в суд все документы. Сначала начались то одно, дайте документы, то другое, вот бесконечно. А теперь вот уже месяца полтора вообще. Каких, ни слухов нет. Дочка из Якутии звонит узнать, что, как документ. Они даже телефоны не берут там.
Вы хотите получить компенсацию, я так понимаю.
Конечно. Дело в том, что они прислали контейнер, детские вещи, там, ну, свои дочка высылала, потому что они собирались сюда переезжать на постоянное место жительства. Отправили контейнер, отправили внуков. Сами хотели осенью приехать, переехать сюда жить. Все дети, как бы все их не потонуло, и вот такой результат, это, конечно, ты ходишь в этот суд, и там же сидит милиционер, который записывает тебя, ты был там, а туда вовнутрь дальше не попадешь, ни в приемную, чтобы узнать, как у тебя дела с твоими этими решениями. Дочка оттуда пытается звонить.
Так
конечно,
много людей
очередь.
Сейчас обращаются.
Да, да, очень много. Там такие...
Татьяна, спасибо. Я хочу попросить Аллу Юрьевну Ситникову, адвоката, которая работает как раз с пострадавшими на Кубани, пояснить немножко, что за ситуация там в судах. Действительно ли такая проблема обратиться с исковым заявлением или жалобой?
Да, все я поняла. Дело в том, что в связи с тем, что действительно огромный наплыв вот этих всех заявлений, конечно, там есть пропускной режим в суде, но это все очень легко можно обойти, если направить исковое заявление просто с заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении. То есть это абсолютно выход для любых, я даже сама иногда так делаю, для того, чтобы вот не стоять как бы вот в этой очереди, потому что... У нас сейчас суды рассматривают, не высылают повестки на дом, а берут сразу заявление от граждан, что они разрешают им выслать смс-ку о дне слушания дела. И поэтому
чтобы ускорить можно... всю эту процедуру.
Конечно, конечно. Поэтому делается все, чтобы ускорить. Потому что каждый судья рассмотрел порядка 2000 дел. Они не рассматривают столько за 10 лет. Поэтому такой огромный наплыв дел, что понятно, что делает все суд для того, чтобы ускорить всю эту ситуацию. Поэтому другое дело, что гражданам все равно это не очень понятно. Почему вот нас не, там не приняли? А это все объяснимо. И поэтому, в принципе, достаточно оперативно работают суды. Хотя согласна, что бывают случаи, что людям приходится отсидеть 2-3 часа для того, чтобы попасть в приемную.
Да. Алла Юрьевна, что... подскажите, пожалуйста, а вот такая скорость рассмотрения дела, она каким-то образом отражается,
знаете,
на качестве?
Я хочу сказать, вот я участвовала, скажем, в 20, ну, где-то порядка 30 дел. Все рассмотрены в пользу граждан. Ни одного дела, я не знаю, чтобы рассмотрели не в пользу граждан. Поэтому все дела рассматриваются 99%. И иски удовлетворяются и признают вот это вот право, юридический факт, что люди здесь проживали постоянно, если они не прописаны, вот как сейчас я слышала, внучки, да, приехали сюда на постоянно.
Да,
и признают дома. То есть у нас сейчас в основном три категории дел. Первое, это признание все равно вот этого юрфакта, потому что у нас действительно, в связи с тем, что то ли город южный, то ли, я не знаю, люди как-то немножко иначе живут, менталитет, такого нет в Сибири, такого, ну, редко бывает в других городах. А вот именно в Крымске у нас действительно люди живут в одном месте, а могут быть прописаны
зарегистрированы в другом, да. Попробуй да, так вот в крупных городах-то поживи, особенно
да,
в Москве.
Да, еще раз говорю, у нас такой маленький, такой между собойчик. Надо знать, это очень маленький город Крымск. Я приехала из Новосибирска, всю жизнь там прожила. И поэтому первые годы я вообще не могла понять, что происходит здесь. Потому что это как такая деревня маленькая, как бы, вроде город. Но вот все там... На это не обращают внимания. Где кто прописан, это все не имеет значения.
Так, значит, первый юридический факт, да.
Это юрфакт. И второе, люди встают на капремонт, если их не поставили, если им было отказано, на капитальный ремонт. И третье, это с капитального ремонта просят перенести их в списки на аварийные дома. Вот основные три категории дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в судах. Почему получилось так, что кого-то не включили? Вот если дом был саманный, первые полмесяца на нем могло и не отразиться ничего такого страшного, его ставили на капитальный ремонт, например. Угу. Но сейчас, когда прошло время, саманный дом — это такая...
Глиняная мазанка,
такая
фактически.
Такая масса мазанка, да. Поэтому, естественно, что сейчас они почти все заплесневели. И даже если людей ставили на капитальный ремонт, сейчас они понимают, что они эту плесень никогда и ничем не вытравят. Поэтому...
Дом нужно просто сносить и строить новый.
Да, проводят. Поэтому порядок такой. Все проводят независимую экспертизу. И если экспертиза подтверждает, они обращаются в суд. Этого совершенно достаточно, чтобы дом признали аварийным.
Да. Я хочу попросить Наталью Киселеву рассказать о том, что она видела, будучи в Крымске. Вы там работали волонтером. Скажите, пожалуйста,
да,
вот те проблемы, о которых рассказала Татьяна Джафарова, или о которых в том числе упомянула сейчас и Алла Юрьевна Ситникова, они вообще насколько типичны? Можно сказать, что каждый житель...
Они типичны. Более того, проблему Татьяны Джафаровой, поскольку я была в этом доме, я видела своими глазами вот этими эту проблему. И там саманный дом. Я была у них в августе месяце. В августе месяце уже было очевидно, что этот дом аварийный, потому что там трещины в фундаменте, потому что там смыт весь фундамент вообще, потому что там во всех несущих стенах крупные трещины, не знаю, толщиной с мой кулак. Там вот я, например, у меня нет никакого опыта строителя и оценщика, но это очевидно, что этот дом под снос, что этот дом аварийный. И не нужно ждать полгода, чтобы понять, капремонт ремонт или нет. Вот я как раз-таки, у меня есть фотографии этого дома и все
он
документы.
Он такой не один такой дом?
Саманных домов очень много в Крымске. Кирпичные дома и саманные. Вот такие случаи, когда сначала дом признан аварийным, причем самое интересное, что на этом доме у Джафаров висит красная табличка, что он аварийный, а потом они уже находятся, как-то попадают в дом под капитальный ремонт, и когда мы к ним приехали, они спали у себя, ну, у них есть такой сарайчик, что-то похожее, такой маленький ангарчик или гараж, и люди там спали на матрасах. Мы им привезли раскладушки, чтобы люди спали просто не на полу. И такая история, как у них, достаточно частый случай, потому что я встречалась с такой историей не один раз, как раз-таки, что люди сами заказывали себе новую экспертизу, потому что платную экспертизу, которая стоила там 10 тысяч рублей, по-моему, потому что экспертиза, которая была официальной, признавала их аварийными домами, дома под капитальный ремонт.
Я хочу понять, что происходит с экспертизами. Обращаюсь к Антону Ежову. Я знаю, что ваше адвокатское бюро как раз специализируется на вопросах, связанных с недвижимостью, так или иначе. И, конечно же, вы сталкивались и общались с этими экспертами, оценщиками.
Кто,
наверное,
вообще эти эксперты?
Множество раз в своей жизни. Скажите, пожалуйста, по какому принципу пишутся все эти эксперты? Почему две разные комиссии приходят к противоположным выводам относительно одного и того же строения, которое очевидно непригодно для жилья, например? Или очевидно для этого жилья пригодно, и вообще можно там жить и поживать, а люди приносят экспертизу, суд, естественно, на место не выезжает, получают деньги и счастливо уходят. Просто это я к тому, что вон Генеральная прокуратура уже несколько уголовных дел возбудила в Крымске по факту мошенничества.
Надо сказать, что есть специалисты в жилищной инспекции, межведомственные. Комиссия может назначаться тоже для определения того, что дом пригоден для проживания, является ли аварийным, требует ли капитального ремонта или просто текущего ремонта.
А как они это определяют? На глазок? У них есть вообще какая-то методика? Можно ли поймать за руку, что называется, этого оценщика или эксперта, который создал заведомо недоброкачественную экспертизу?
Ну, с одной стороны, действительно существуют определенные строительные нормы и правила, есть методики определения вот, состояния того или иного сооружения, в том числе жилого дома. Все равно эксперт как бы в какой-то мере может на что-то обратить внимание, что-то не заметить. То есть доказать иной раз то, что эксперт там недобросовестно к какому-то вопросу отнесся.
Как можно не заметить трещину в фундаменте?
Ну да, то есть вот такие очевидные, безусловно, должны быть фотографии.
Это же грозит жизни людей, потому что они живут в этом доме, в доме, который может упасть в любой момент.
Но надо сказать вот по поводу вот этих вот специалистов государственных, что, опять же, в судебном порядке можно любое вот это решение обжаловать. То есть если жители считают, что, например, эксперт пришел, сфотографировал каким-то образом, но не зашел в подвал, где вот эти вот огромные трещины, которые очевидны, их вот просто так даже не убрать, то в этом случае можно подать иск в суд о том, что признать вот это вот заключение какой-либо комиссии незаконным, недействительным.
А можно привлечь к ответственности, но в том числе к уголовной вот этого эксперта, который написал заведомо недобросовестное заключение?
Ну, да, безусловно, есть, во-первых, ответственность для экспертов, которые в государственных интересах проводят какие-то заключения. Также есть уголовная ответственность за заведомо ложное заключение для специалистов, которых суд назначил в качестве экспертов. То есть, если идет уже суд, и тот или иной специалист, уже ставший экспертом по определению суда, сделал вывод, который, ну, очевидно, не соответствует, скажем, что дом пригоден для проживания, а там такая трещина, что дом грозит обрушением, или еще хуже того, что вот он дал такое заключение, через две недели отваливается стена, падает там...
Кого-нибудь убивает.
Да, кого-то убивает, кто-то гибнет, да, кто-то падает с какого-то этажа вместе с этой сломавшейся стеной. Безусловно, здесь уголовная ответственность есть. Во-первых, за заведомо ложное заключение эксперта сразу предусмотрено. Ну, а если это еще повлекло какие-либо тяжкие последствия, то, что погибли люди, или кто-то был покалечен, или какой-то вред имуществу, то еще это отдельная статья.
Но это все равно уже дело десятое и далекое, да?
Да.
То есть людям-то нужно проблемы решать сейчас, я так понимаю, для тех, кто вот определяется дом аварийный, или там капремонт, или что. От этого зависит, во-первых, не проведет ли он всю эту зиму на улице, ну вот реально. Если дом признан, ну, фактически аварийный, а признан под капремонт, то совершенно понятно, что человек остается жить под, не знаю, без крыши над головой. Сейчас как раз...
Ну, под крышей, которая обвалится, может, либо...
Ну, под крышей, которая может обвалиться, или которой нет, или стены могут рухнуть. Во-вторых, если это дом под капремонт, им, наверное, нужна нормальная оценка, грамотная, чтобы сделать этот самый ремонт, чтобы успеть его сделать, купить все необходимые материалы, чтобы этих денег хватило. Хотелось бы, конечно, чтобы все эти вопросы решались сейчас, а не потом, когда ты через там 2-3 месяца придешь в суд, обжалуешь заключение одного эксперта и прочее. Скажите, Антон, а вот когда суды смотрят вот эти экспертные заключения, вот, например, перед судьей есть принесенный от жителя Крымска, от независимого эксперта, дом аварийный, под снос, и, не знаю, принесенный от государственной комиссии, где дом под капремонт, можно жить. Какое будет экспертное заключение выбирать суд?
данном случае, как правило, судьи в такой ситуации назначат третью экспертизу, потому что здесь что нужно понимать, что первое, гражданин обратился с тем, чтобы обжаловать заключение, так скажем, государственных специалистов, которые сделали вывод определенный. При этом житель может принести внесудебное заключение специалиста, обращаю внимание, то есть у нас все специалисты в этой области по определению там пригодности, то есть вот в строительной, так скажем, отношениях, они, если не назначены были судом, то они считаются просто специалисты. Это с процессуальной точки зрения. Если же суд кого-либо из них назначит уже в качестве эксперта своим определением в рамках рассмотрения конкретного дела, то они приобретают дополнительные как бы права и становятся экспертами. Угу. И поэтому,
если... Вероятнее всего, суд будет ориентироваться тогда на заключение вот того, кого он сам назначит, да, если будет назначать.
Именно так. То есть суд не может... То есть вот бывали такие случаи, вот даже в моей практике и многих других адвокатов, когда человек приносит заключение специалиста такого строительного, суд его игнорирует. Он говорит, а я не доверяю по таким-то причинам. И другая ситуация, что если суд назначил эксперта уже своим определением, и другая, какая-либо из сторон не согласна с заключением этого эксперта. И говорят судье, нет, вот тот-то, тот-то неправильно сделал. А судья на это спрашивает, вот прямо в процессах это происходит, говорит, а как вы хотите, чтобы суд не принял заключение эксперта, которого сам же назначил? Вы хотите, может быть, суд рассмотрит вопросы назначения там повторной экспертизы, если у вас действительно какие-то там серьезные замечания. Но в этой ситуации, что если есть две точки зрения, безусловно, суд назначит своего эксперта, и вопрос это решает следующим образом. Например, если кто-либо из сторон заявляет ходатайство в суде о назначении и уже экспертизы судебной, он может представить своих специалистов, которые могут эту экспертизу провести, там список, в том числе с лицензиями, может быть, и так далее. Другая сторона говорит, нет, мы не очень этим доверяем, но мы вот свой список. И у суда есть право либо выбрать с первого, второго списка, либо вообще взять там третьего специалиста в качестве эксперта назначить.
О проблемах пострадавших от наводнения в Крымске говорили адвокат бюро «Правовая защита» Антон Ежов, волонтер Наталья Киселева и адвокат Краснодарской палаты адвокатов Алла Ситникова. Государственная Дума России на этой неделе приняла закон, ужесточающий наказание за шпионаж, разглашение гостайны и расширяющий понятие «государственная измена». Согласно документу, под понятие «госизмена» теперь подпадает разглашение государственной тайны представителям иностранных государств, иностранных и международных организаций, а также оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России, в том числе ее конституционного строя, суверенитета, территориальной и государственной целостности. Председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову, что теперь объявить человека шпионом или изменником Родины станет слишком просто, а в современной России, по его словам, это дополнительное средство давления на оппозицию.
Вне всякого сомнения, формулировка статьи Уголовного кодекса «Государственная измена», она просто не имеет каких-то разумных ограничений по своему применению. То есть она настолько широкая, что формально по нее может попадать абсолютно законная, правомерная, годами практикующаяся деятельность российских неправительственных организаций, гражданских активистов, журналистов, даже коммерсантов. По сути дела, вне закона ставится там любой обмен информацией с международными организациями, международными институтами, представительствами иностранных государств. Единственным условием является только, чтобы эта информация не угрожала безопасности государства. Но вот вопрос того, что угрожает, а что не угрожает, он настолько расплывчатый, размытый и сознательно вводится, как написано в пояснительной записке к этому законопроекту, потому что у следователей Федеральной службы безопасности возникали затруднения ранее с доказыванием признака враждебности, потому что раньше государственные измены признавалась только такая передача средняя, которая, ну, скажем так, используется в враждебных интересах по отношению к Российской Федерации. Вот это было трудно им доказывать. Вот теперь для того, чтобы им стало легче доказывать, введен термин вместо враждебности, термин угрожающей безопасности. Безусловно, термин угрожающей безопасности гораздо легче доказываем. И он вообще оценочный характер носит. По сути дела, ну, скажем так, жалоба в Комитет ООН по правам человека или в Европейский суд по правам человека, которые содержат такие сведения, которые Федеральной службе безопасности могут показаться угрожающими национальной безопасности России, является, собственно, государственной изменой. Ну, то есть формулировка статьи, она настолько неконкретна, что открывает возможности для злоупотреблений. Статистика говорит о том, что преступлений, предусмотренных вот статьей «Шпионаж и государственные измены», носят штучный характер. Они фактически, ну, скажем так, единичны по стране. И, собственно, меня бы более чем устраивала такая практика. Совершенно не хочется открывать ящик Пандоры. И, как говорил бывший председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин, не надо чесать там, где не чешется.
Одно время, когда появились дела ученых, обвиняемых в шпионаже, наблюдатели стали говорить о том, что в России некая волна шпиономании. Этот законопроект – это ее продолжение.
Ну, продолжение или то же, там сказать трудно, но то, что сейчас эти поправки в Уголовный кодекс нужно рассматривать в общем контексте, в связи с, например, законом о иностранных агентах, о вот этих всех разоблачениях, в кавычках, оппозиции, о связях их с какими-то иностранными представителями и так далее, с этими новыми уголовными делами, уголовным делом, например, в отношении Удальцова и других активистов Левого фронта. Вот это вот все, безусловно, символизирует очередной президентский срок Владимира Путина, и, ну, как бы стилистика, она вот более чем соответствует. Поэтому это, безусловно, все действия политические, такие шаги, направленные на демонстрацию внутренних и внешних врагов России. Вот ничего более.
Кстати, если говорить о нынешнем президенте, то, собственно говоря, законопроект вносился в Думу в 2008 году правительством, когда председателем правительства был Владимир Путин. И, как некоторые эксперты отмечают, не столько выгоден правительству, сколько Федеральной службе безопасности этот документ.
Я при нынешнем президенте, я совершенно не готов разделять интересы там президента с интересом Федеральной службы безопасности. На мой взгляд, это совершенно одна и та же группа людей. И, соответственно, выделять там какие-то особые ведомственные интересы ФСБ, я бы не стал. Без этого сомнения, эти поправки носят политический, а нисколько не узковедомственный характер. Как я уже говорил, все написано в пояснительной записке к законопроекту. Там сказано, что новые формулировки облегчат работу следователей Федеральной службы безопасности при доказывании уголовных дел о государственной измене и шпионаже.
Павел Чиков, председатель правозащитной ассоциации «Агора».
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 16 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В Петербургском музее политической истории открылась выставка «Долгий путь к свободе», посвященная памяти Марины Салье. Выставка приурочена ко дню рождения этой замечательной женщины, активиста и лидера демократических организаций движения Ленинграда, одного из тех, кого называли прорабами перестройки, народного депутата РСФСР, депутата Ленсовета, участницы Конституционного совещания, члена Совета общественной палаты при президенте России и, конечно, участницы оппозиционного движения. Марины Салье не стало 21 марта 2012 года. 19 октября ей исполнилось бы 78 лет. Организаторами выставки и конференции памяти Марины Салье выступили общественная организация «Лига избирательниц» и Правозащитный совет Петербурга. Говорит председатель «Лиги избирательниц» Татьяна Дарутина.
Все друзья, кто знал и любил Марину Евгеньевну, хотели бы как-то вспомнить ее. Эта выставка приурочена к очередному дню рождения. На этой выставке были собраны материалы, начиная со времен ее детства, ее научные работы, потому что она занялась политикой уже в зрелом возрасте, потом политика и немножко ее деревенской жизни и последние избирательные кампании, которыми она интересовалась и в которых принимала активное участие, это 2011-2012 года. Она в это время писала даже листовки в своей вот, деревне распространяла. Потом она приехала в Петербург. Она выступала на митинге 4 февраля. После того, как были выборы сфальсифицированы основательно не только парламентские, но и президентские. Она накануне президентских выборов много говорила о том, как выглядят программы кандидатов, сравнивала их, находила лучшую программу Прохорова и активно агитировала за него.
Марина Салье родилась в 1934 году в Ленинграде. Отец – горный инженер, мать – зубной врач. Но корни Марины Евгеньевны прослеживаются очень далеко, и выставка это отразила, говорит коллега и соратница, помощница Марины Салье в ее депутатской работе, кандидат геолого-минералогических наук Наталья Михайлова.
Родословная у Марины очень богата знаменитыми людьми. Это начиная с ее предка Салье де Кремерье, которого гильотинировали в 1793 году.
То есть революционное прошлое еще с Великой Французской революцией?
Да, именно. Поэтому такое отношение к революциям. Павел Буре, знаменитый часовщик. Владимир Штанге, терапевт, врач тоже от Бога в Питере. Очень известный, лечил знаменитых актеров. Родные дяди Марины. Михаил Саныч Салье, переводчик «Тысячи одной ночи», «Беруни» всего. Трое в одной лодке, не считая собаки. Второй дядя, Георгий Александрович Салье, это звукооператор таких фильмов, как «Белое солнце пустыни» и прочее. Отец у Марины, горный инженер, работал на урановых разработках. Был одним из руководителей крупнейших экспедиций по урану. Мама ее была зубным техником. Отец воевал здесь, на Ленинградском фронте, был контужен. И в 1942 году, в мае, семью эвакуировали в Среднюю Азию, в Кувасай. Сам он отправился тут же на разработки урана, на урановый второй фронт. В 1944 году, когда они возвращались из эвакуации, погибла мама Марины и похоронена на станции Кинель, недалеко от Куйбышева. Но детство у Марины прошло весело, особенно до смерти мамы. Мама хорошо музицировала, рассказывала о Галине Улановой, о Сергееве, прививала любовь к музыке. Музыка осталась у Марины, в общем, на всю жизнь. Любимыми были это Галина Уланова, Елена Образцова. Вот, закончила школу, 10 класс, очень хорошо. Поступила в университет на биологический факультет. Не хотел отец, чтобы она училась на геолога. Но она с одним молодым человеком поменялась местами. Тот хотел учиться на биофаке, она на геологическом. Отец узнал позже об этом, но дело было сделано. Закончила она хорошо, диплом с отличием. Даже на последнем курсе совмещала работу с учебой. Поступила в лабораторию геологии и геохронологии Докембрия Академии наук СССР. Позже она была переименована в институт. Проработала там 33 года. Вышла из печати более 70 научных статей, работ, в том числе 7 монографий. Защитила кандидатскую диссертацию, занималась и общественной работой много. Была членом вначале бюро комсомола, потом партбюро. Она вступила в партию в 71 году. Была председателем группы народного контроля, редактором стен газеты. Занималась также и научно-организаторской работой, проводила семинары, симпозиумы.
Конечно, не все, о чем говорит Наталья Михайлова, подтверждено на выставке документами, но некоторые научные труды, комсомольский билет, заявление о выходе из КПСС, книги разных политиков с дарственными надписями, именной экземпляр Конституции 2003 года, значки, награды, личные вещи – все это говорит о многом, особенно вдумчивому зрителю, помнящему историю последнего двадцатилетия. Один эпизод, о котором говорит Наталья Михайлова, кажется очень характерным для Марии Марины Салье, о том, как она защищала докторскую диссертацию.
В 78 году хотела выйти на защиту. Получила один отрицательный отзыв. Не стала выходить на защиту, пошла доказывать свою методику на самом деле. Заключила договор с северо-западной экспедицией и поехала в Северную Карелию, в поселок Чупа. Провела поисково-разведочные работы, подготовила специалистов, наметили основные моменты карты для Чупино-Луховского района. Побывав еще на Маме, поселок Витим, Иркутская область, вышла на защиту снова в 85 году, защитила докторскую в том же институте, в Овсегии, от которого получила отрицательный отзыв. Результат был блестящий. Перестройку восприняла как свое кровное дело. решила, что коммунисты должны идти в народ и вести, так сказать, вперед к новым преобразованиям.
Марина Салье стала участницей и организатором многих демократических акций и митингов, фактически руководила Межрегиональной ассоциацией демократических организаций МАДО, была одним из лидеров Ленинградского народного фронта. В 90-м году по инициативе Салье была создана Свободная демократическая партия России, а в 91-м Марина Евгеньевна ее возглавила.
Организовала Ленинградский клуб «Друзей Огонька», проводила различные встречи, обсуждали 19-ю партконференцию, писали различные письма, участвовала в клубе «Перестройка», в клубе «Мемориал», в «Неделю совести», организованной «Огоньком», «День Ленинграда». Тоже даже писала сценарий, большую работу провела. Надо сказать еще, что она вышла из партии. 10 декабря 1989 года был митинг у ДК Кирова, где она зачитала свое заявление о выходе из партии. Начала организовывать свою партию, Свободная демократическая партия России.
И вот я здесь вижу экспонат. Это членский билет, я так понимаю, да?
Да, билет у нее был под первым номером.
А что вообще вот это за материалы? Вот пятый съезд Демократической партии, мандат, учредительное собрание вчера и завтра.
Ну, это вот ее работа по созданию партии. В Ленинградском народном фронте она участвовала. Затем конференция МАДО, Межрегиональная ассоциация демократических организаций. То есть проводила очень огромную работу. Это с утра и до ночи, по 12-16 часов в сутки.
И я вижу тут медали.
Да, она награждена медалью 300-летию Ленинграда, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда.
А вот все-таки самое ее такое смелое деяние, мне кажется, это вот расследование тех дел коррупционных, связанных с деятельностью Путина, да, и его окружения. Как она решилась на это?
Да, нужны были продукты Ленинграду. Правильно, она ввела эти талоны на основные виды продовольствия. То есть фактически голод уже наступал в городе. Она взялась именно вот за это дело, за это расследование. Потому что там же миллионы. Но я думаю, многие уже читали это все.
Потом, почему все-таки такой активный человек, она вдруг уехала в деревню на 10 лет фактически?
Может быть, немного руки опустились. Может быть, она в тот момент не нашла выхода другого.
На этот же вопрос пытается ответить Татьяна Дарутина.
Я вот помню прекрасно это, потому что, когда баллотироваться стало понятно, что будет Путин, Марина Евгеньевна сказала: политика закончена, больше делать нам здесь нечего. Это было у нас на совете Санкт-Петербургского отделения Свободной демократической партии России, на собрании, в общем. И она как раз посвятила этому очень много времени. И я еще говорила: ну что вы, кто такой Путин? Ну, посидит 4 года, ну, уйдет. Нет, сказала она, политика закончена, это надолго.
Она знала, о чем говорила. Видимо.
Да, я даже не думала, что вот настолько она права.
Выставка небольшая, но она обнимает весь круг жизни Марины Салье. С детства до выступления на последнем митинге в Петербурге в феврале 2012 года, говорит Наталья Михайлова.
Ее выступление на этом было такое же, как в лихие 90-е годы. То есть она себя чувствовала в своей стихии, в своей тарелке. Она, конечно, много хотела сделать, планов было грандиозных. Количество, но, к сожалению, сердце не выдержало.
В открытии выставки участвовал и член правозащитного совета Петербурга Александр Винников.
В жизни вообще из совпадений значимых состоит. Вот открытие этой выставки совпало с выборами в координационный совет оппозиции. Я хочу подчеркнуть, что Марина Евгеньевна Салье в каком-то смысле родительницей Ленинградского народного фронта. С моей точки зрения, выборы в координационный совет оппозиции, которые прошли недавно в России, они для России должны сыграть такую же роль, какую для ленинградцев в свое время сыграл учительный съезд Народного фронта. И весь вопрос в том, окажется ли в составе выбранных в Координационный совет людей такие же энергичные, стратегически мыслящие и ответственные политики, как Марина Евгеньевна Салье. Потому что процессы, которые привели к созданию Ленинградского народного фронта, и тот процесс, которому положил начало выборы Координационный совет оппозиции, это один и тот же процесс. Это процесс консолидации гражданского общества. Мне самым важным кажется сам факт такой выставки. Очень важно, что Марина Евгеньевна сейчас приобретает символическое значение фигуры исторической, какой она в действительности и была. И очень важно, что это представитель интеллигенции, лидер демократического сообщества, того сообщества, которое заложило основы современной российской государственности. Фигура, конечно, колоссальная, значимая, и очень важно, чтобы в истории России оставались именно такие фигуры, как Марина Евгеньевна Салье. Марина Евгеньевна была прежде всего человеком, который выдвигал новые идеи и определял политическую перспективу. Она ее очень хорошо чувствовала. Она первая определила роль триколора российского. Она принимала огромное участие в процессе создания новой российской конституции. Она всегда очень точно чувствовала, в каком направлении нужно двигаться, чтобы консолидировать общество. Прилично нужно поговорить о тех ее идеях, которые до сих пор кажутся утопическими, забегающими вперед. Прежде всего, речь идет о ее идее учредительного собрания. В России до сих пор нет легитимной власти. И тут она, в общем, была права. Речь идет о раздробленности общества, о его внутреннем расколе, который до сих пор не преодолен. Вот Марина Евгеньевна считала, что актом, преодолевающим такой внутренний раскол, должно стать учредительное собрание. Вот мне представляется, что сейчас Россия как никогда нуждается в объединительном процессе. Если мы позволим России в очередной раз расколоть с подавлением, уничтожением и изгнанием одной части другой, то это будет означать уже конец страны. Это будет национальная катастрофа настоящая. Основная часть людей хочет жить по закону, хочет уважать себя и уважать других. Люди, которые видят жизнь иначе, они, конечно, в меньшинстве. Но это меньшинство не стесняется в средствах. Ему можно противопоставить серьезную консолидацию вокруг тех ценностей, которые отставила Марина Евгеньевна Салье.
На конференции памяти Марины Салье одним из докладчиков был глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Очень многие сегодня находятся в состоянии разочарования, ощущений, что все было почти напрасно. Страна опять движется назад, и это надолго и безнадежно. Уже неоднократно мы проходили эти волны. Рывки к свободе сменялись реставрацией, и очень часто люди, которые стояли перед самой новой волной этого движения, даже не понимали, что будет происходить, как совещание левых партий в Питере 26 февраля 2017 года считалось, что революционная фаза закончилась, и начинается долгая эпоха контрреволюции. Через два дня пала Российская империя. Надо заняться очень серьезной вещью, которая мешает нам, постоянно тащит нас назад. Устройство наших мозгов, наши традиции, которые говорят, что в социальной технологии существует только одна схема – вождь и племя. И вот эта социальная технология используется нами везде, начиная от науки, культуры, партии, бизнеса, общества. И каждый раз мы начинаем воспроизводить эту технологию в поисках доброго царя, который решит все наши проблемы. И поэтому сейчас предстоит длительная фаза просветительской работы, разъяснения, обучения, показов, как можно делать гражданское общество, как можно строить общество на основе инициативы, самоуважения граждан. Та работа, которую начинали те люди, которые первые стали из окопа и пошли на бруствер в борьбе за свободу, и Марина Евгеньевна была среди них, они делали эту работу не зря. Все равно, раньше или позже мы это сделаем, и вот эта уверенность у нас есть. Главный вклад заключался Марины Салье в том, что она была среди тех людей, кто начал это движение, кто отстаивал идеи свободного самостоятельного человека. Таких людей было очень немного.
Марина Салье была искренним политиком. Она позволяла себе прежде всего быть свободным человеком. Она позволяла себе то, что сегодня, по мнению некоторых, немыслимо критиковать власть и заниматься расследованием в отношении коррупционной деятельности чиновников. Именно таких людей, как Марина Салье, сегодня не хватает российской политики. Эти слова Григория Явлинского в каком-то смысле являются и предисловием, и завершением выставки памяти Марины Салье в Музее политической истории России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Лишается ли Петербург статуса культурной столицы после последних скандальных запретов, выставок и спектаклей? Не имеют ли эти запреты прямого отношения к новой госполитике в области патриотического воспитания, которая разрабатывается в администрации президента Владимира Путина? Об этом обозреватель «Свободы» Виктор Резунков говорил с писателем Александром Мелеховым и критиком Дмитрием Целикиным.
В Петербурге за короткое время оказались сорванными 3 культурных мероприятия. Выставка Марата Гельмана «Иконс», презентация нового проекта Дмитрия Быкова «Граждане бесы» и моноспектакль по роману Владимира Набокова «Лолита», который должен был состояться в музее Эрарта в постановке Леонида Мозгового. Он решил отменить спектакль после того, как в средствах массовой информации появилось письмо, якобы подписанное группой казаков Санкт-Петербурга и студентами, и учителем начальных классов. Петербургские журналисты после длительных поисков так и не смогли найти авторов письма, но история продолжилась. Такое же письмо за теми же подписями через телеканал «Питер ТВ» было распространено 21 октября. На этот раз авторы письма требуют закрытия выставки радикальных британских художников Джейка и Динаса Чепмана «Конец веселья», открывшейся в тот же день в Эрмитаже в здании главного штаба. Главная претензия этих людей к художникам – наличие изображений свастики. Эрмитаж, однако, категорически отказался закрыть выставку, она продлится до 13 января. Все эти события уже превращаются в некий криминальный сериал. Первая просьба к вам, Александр, вот как вы вообще воспринимаете происходящее?
Я воспринимаю это как начало довольно забавного комедийного сериала. Есть вообще такое историческое масштабное явление, как культура. Это относится к экзистенциальным базовым человеческим потребностям. Что считать красивым, что безобразным, что достойным, что недостойным. Это желание охватывает миллионы людей, повернуть его необычайно трудно и, по-видимому, невозможно. Это процессы исторического масштаба, управлять которыми не по силу ни Наполеону, ни какому-нибудь комитету, ни тем более анонимной кучке каких-то безвестных лиц. Но то, что какая-то кучка звонит по поводу, так сказать, событий, ну, участников событий исторического масштаба, что-то заявляет незнамо кто. Мы, серьезные люди, собираемся здесь, обсуждаем так, словно бы это нашествие Наполеона на Москву произошло. Мы придаем высокий ранг абсолютно плевому явлению.
Да, но я хотел все-таки отметить, Александр, вы знаете, причина-то разная. У Марата Гельмана, например, одна причина была, там вопрос был связан с администрацией того выставочного зала, где должно было проводить, и они отказались, они сказали, что вот нам поступило множество звонков, и мы не можем позволить вызвать определенный резонанс в обществе. Да, другой вариант – это проектом Дмитрия Быкова «Граждане бесы». Там просто позвонили из Смольного, как я понимаю, да, и они сказали, что тоже богохульство имеет отношение, тоже пока очень сложно объяснять, потому что... Но это не одно и то же. То есть каждый раз какие-то причины разные.
Понимаете, комментировать слухи очень трудно, потому что ты не знаешь, что было на самом деле. Но совершенно ясно, что все слухи всегда очень гипертрофированы и очень тенденциозны. Это надо знать. Но если мы все-таки говорим о вещах серьезных, вещах исторического масштаба, о культурном пути России, вот давайте задумаемся. Какая-нибудь администрация гостиницы пожелала бы отменить футбольный матч, что бы с ней было. То есть, когда речь идет о пустяковых вещах, никому не нужных, ну, одна гостиница струсит, другая гостиница примет, приедут телеканалы, снимут. В общем, вот эта шумиха салонного масштаба придаст значение пустяковому событию, которым она на самом деле не является. Ну, вот когда государство, мы помним, пыталось водку запретить, и вот смело это государство. Когда пытаются кто-то отменить футбольный матч, его уничтожат. Когда пытались по-настоящему наехать на религию в эпоху реформации, возникла контрреформация, которую иезуитский орден создала, и в общем, не то, что отстояла, а наоборот. Ну, реакция на напор, действительно, на исторически важные вещи вызывает такой отпор, противостоять которому не в силах никто.
Дмитрий, ваше восприятие происходящего?
Я воспринимаю происходящее с огромным оптимизмом и радостью. Мне кажется, что произошли глубоко отрадные события, которые свидетельствуют вот о чем. Последнее время таким расхожим утверждением стало то, что наша логоцентричная, литературоцентричная страна таковой быть перестает, что слово перестает иметь такое значение, что новые поколения вообще не читают книг, что книга как значимое явление уходит. уходит из человеческого пространства. Так вот, эти события доказывают, что все это не так, что по-прежнему сфера символического для людей необыкновенно важна, может быть, даже важнее, чем сфера материального, что им по-прежнему не все равно. Ведь что такое книга? Слова, написанные на бумаге, не более того, пустяк. Но в истории человечества, как известно, книга переворачивала исторические судьбы стран и народов, слово, написанное на бумаге. И эти события доказывают, что книга продолжает иметь это значение и играть эту роль, потому что, ну, что такое Владимир Владимирович Набоков взял и написал какие-то слова, сложил их в предложение, это напечатали на бумаге, и какое, казалось бы, нам до этого дело? Оказывается, огромному количеству людей, которые за эти слова на бумаге, против этих слов на бумаге, кто-то, значит, угрожает чуть ли не смертью, и Набоков становится уже практически Салманом Ружди, который с его сатанинскими стихами, потому что человек сложил слова в предложение и за его голову назначает какие-то невероятные награды и миллионы долларов. Вот у нас повторяется эта ситуация. Значит, сфера духовного, сфера символического, сфера искусства продолжает существовать и занимать то огромное место, которое она занимала всегда. Поэтому порадуемся этому.
Вот я в дополнение к вашим словам, я приведу выдержку из письма, которое было направлено в музей Ирарте, да, по поводу «Лолиты», да, произведения Владимира Набокова. Цитирую. «Спектакль, как и публикация романа и реклама подобного мерзкого сочинения под видом искусства – грех. Реклама приглашения людей вступить в грех – еще больше грех. Мы просим вас одуматься и не создавать провокационных сценариев, потому что мы убеждены, это не может быть просто так. Это зачем-то нужно, и мы рекомендуем не сотрудничать больше с теми, кто организует подобные спектакли в вашем музее». Конец цитаты.
Это любимые грабли нашего времени, на которые все не устанут наступать, потому что, простите за это ужасные банальности, но все реклама, кроме некролога. Та же самая ситуация была, когда в городе висели афиши спектакля театра Ди Каприо, Джулиано Ди Каприо, «Монологи вагины» по всемирно известной пьесе Лин Эльстер. И Валентина Ивановна Матвиенко, проезжая по городу, увидела афишу «Монологи вагины», страшно оскорбилась, ее нравственное чувство было просто потрясено, и она, значит, свое отношение опубликовала. В результате спектакль продолжает идти благополучно. На афише написано «Запретные монологи В», а буква «В», значит, латинская, как «Виктори», «Победа». И это настоящая победа, потому что билеты продаются гораздо лучше. Нет никак таких сомнений, что когда Леонид Павлович Мозговой, который благополучно много лет играл этот свой моноспектакль по Лолите, по всем городам и весям, и никакого греха в этом никто не видел. Теперь, когда в этом нашли грех, я уверен, что будет аншлаг и переаншлаг. Вот все, к чему это приведет. Поздравляю Леонида Павловича Мозгового.
Писатель Александр Мелехов и критик Дмитрий Целикин. Говорит радио «Свобода», авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Наш сегодняшний разговор о названии «Медный всадник». На днях в Институте русского языка РАН текстолог Николай Перцов и филолог Игорь Сидоров выступили с научным докладом «Медные всадники в русской поэзии и в языке 1830-е годы». Почему же во множественном числе? Все привыкли считать, что этот всадник один. Один памятник Петру Первому в Петербурге и пушкинское произведение с таким названием в литературе тоже единственное. Однако исследователи выяснили, это совсем не так. Слово Николаю Перцову.
Еще больше 70 лет назад замечательный историк литературы Лев Васильевич Помпянский в своей статье «Медный всадник и поэтическая традиция XVIII века» указывал, что по неоднократному торжественному употреблению слова «медь» у Державина и его учеников можно сказать, что само заглавие «Медный всадник» принадлежит языку поэзии XVIII века. Оно принадлежит этому языку, но в самой поэзии XVIII века мы его не находим. В том числе я его с моим соавтором Игорем Александровичем Сидоровым не нашел это словосочетание. Хотя соединение слов «всадник» и «медь» встречается. Вот на следующий год после установления памятника Фальконе в Петербурге мы встречаем его в стихотворении Ермилы Костровой. сидящий на коне, простерший длань пучины, так он называет Петра, и дальше через несколько строк иметь, что вид его на бреге представляет. У Василия Петрова в тех же 80-х годах мы видим: «О, всадник, радуйся, днись я тебе в меди бездушный созерцаю». То есть медь и всадник соединены в поэзии 18 века, но это словосочетание мы не видим. И мы его относим к Пушкину. Вот Пушкин так назвал, мы считаем, этот памятник. Но это не так. Пушкина опередил на 2 года поэт-декабрист Александр Иванович Адоевский в своем стихотворении «Сен-Бернар», написанном в 1831 году в Петровском Остроге и посвященном переходу войск Наполеона через перевал Сен-Бернар в 1800 году. Но интересно нам не это, интересно нам то, как стихотворение кончается. «Перевал грозит Наполеону, что ему будет возмездие за его агрессию со стороны мужающей державы России, он предсказывает, которая грозит звезде твоей». И вот как оканчивается это творение. «В полночной мгле в снегах есть конь и всадник медный. Ударит конь копытами в гранит и кинет огонь в сердца. Он искрою победный твой грозный лавр испепелит». В этом большом стихотворении есть и другие пересечения с поэмой Пушкина, сомнения о том, что эти два текста связаны, нет у нас с автором никаких. И можно утверждать, что Пушкин видел этот текст. Этот текст был опубликован после смерти Пушкина. Но ясно, как он мог оказаться перед глазами Пушкина. Адоевский публиковался в 30-м и 31-м году в литературной газете, издаваемой Дельвигом, Пушкиным и Сомовым. Газета прекратила существование в середине 31-го года. И стихотворение просто оказалось в руках, скорее всего, в руках редактора тогдашнего «Ареста» Сомова. Уже после того, как газета прекратила существование, и Сомов показал ее, скорее всего, Пушкину.
Если да. Ваша гипотеза верна, что же получается, что Пушкин плагиатор?
Вы знаете, это сложная вещь, так нельзя говорить. Дело в том, что в поэзии 20-30-х годов пересечение, заимствование – это совершенно нормальное явление. Причем заимствование из произведений неопубликованных. Поэтому прямо так называть плагиатом это никак нельзя, в отличие от последующего времени, когда это могло быть сочинено за плагиат. Тем более, что дальше мы увидим, что и у Пушкина было заимствовано несколькими годами позднее неопубликованная его поэма. В 1833 году в Болдине Пушкин пишет «Медный всадник», отдает ее на высочайшую цензуру, получает замечание от Николая I, которое он не может исправить. Поэма остается у него в письменном столе. Правда, в 1834 году в декабре он публикует вступление к поэме, в котором речи о «Медном всаднике» нет.
Это то самое вступление, которое начинается хрестоматийными строчками: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн» и так далее.
Да. И вступление появляется в библиотеке для чтения, но через 4 месяца в газете «Литературное прибавление русскому инвалиду» появляется стихотворение с названием «Медный всадник». Это первое в русской поэзии произведение так названное. И подписано оно и Петров. Выглядит как псевдоним. Стихотворение просто пронизано пересечениями не только со вступлением к поэме Пушкина, но и самой поэмы. Уже одно название совпадает, что говорит о том, что автор не мог не знать поэму. Как он мог прочитать? В печати никак не мог. Это стихотворение обнаружил Игорь Савич Сидоров. Его не заметили поразительным образом другие исследователи. И вывод такой, что автор знал это стихотворение. Автор оказался существовавшим человеком, это не псевдоним, это действительно его фамилия, Иван Матвеевич Петров, харьковский губернский казначей, с одной стороны, а с другой стороны, поэт. Как он мог это узнать? Игорь Савич Сидоров выяснил, что осенью 1834 года в Харькове несколько месяцев был брат поэта Лев Сергеевич Пушкин. До этого Лев Сергеевич несколько месяцев провел в Петербурге, очень тесно общался с братом Александром. Я думаю, что Лев Сергеевич один из немногих тогдашних близких Пушкина людей, которые эту поэму знали. Совершенно естественно, дорожка, которая ведет от текста поэмы к Петрову. Лев Сергеевич, обладая феноменальной памятью, мог просто прочесть всю поэму Петрову и тамошним харьковским литераторам, или ее фрагменты. Вот чем объясняется знакомство Петрова с этой поэмой.
Тут важно понять мышление человека 30-х годов XIX века. Предположим, он действительно услышал этот текст от брата Пушкина. Он что, этим текстом так восхитился, что решил спеть свою песню своими словами?
Да, и я думаю, что именно так было. Он был поражен и самим текстом. И кроме того, он в первый раз оказался в Петербурге. И он был потрясен величием столицы, ярким мартовским солнцем, которое светило в марте 35-го года, об этом сообщают газеты. Стихотворение начинается: «Вешний негой солнце дышит, весел радость над челом, мчится всадник, ржет и пышет конь под медным седаком».
Николай Перцов вместе с Игорем Сидоровым сейчас заняты подготовкой публикации своих разысканий о медных всадниках, скачущих, как выяснилось, по многим страницам русской литературы. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио